Соломон. Соломон, сын Давида и второй царь Израиля и Иуды, славится своей несравненной мудростью, главным образом потому, что так говорит Библия. Несомненно, царствование его было периодом мира и процветания государства, так как Соломон пожинал плоды, ради которых всю свою жизнь тяжко трудился Давид. Тем не менее, можно утверждать, что мудрость Соломона была скорее видимой, чем реальной, потому что семена будущей катастрофы сеялись во времена его царствования. В одном Соломон действительно проявил мудрость. Он отказался от мысли о дальнейших завоеваниях. Его вполне удовлетворяли размеры империи, завещанные отцом. Соломон стремился сделать из своего царства мировую державу на уровне цивилизации великих культур Нила и Тигра-Ефрата. Но это подразумевало практически такие же громадные усилия, как ведение войны. Западная часть плодородного полумесяца не была так плодородна, как долины этих великих рек, и хотя Соломон достиг временного величия, это в конечном счете разорило его государство. Стремясь превратить Израиль-Иуду в сильную восточную монархию, Соломон должен был содержать гарем, причем больше, чем был у его отца, ибо власть и слава монарха измерялись в какой-то степени числом наложниц. Библия не забывает упомянуть 1000 царских жен и наложниц. О высоком положении царства Израиля-Иуды в мире свидетельствует тот факт, что в царском гареме находилась и дочь египетского фараона. И все-таки отношения с Египтом, как выяснилось, не имели, пожалуй, столь большого значения, хотя Библия говорит об этом. Если бы речь шла об эпохе величия Египта, то породниться с семьей фараона в те времена было действительно исключительной честью, однако за 2,5 столетия со времен правления Рамсеса III Египет оказался в глубоком упадке. Через царский трон проходила бесконечная череда ничтожных бездельников, и в бытность Соломона это государство находилось в раздробленном состоянии. Там был царь Сусеннес II, который правил только в дельте Нила, и государство его было меньше, чем царство Соломона. Он заключил союз с Соломоном и отдал ему свою дочь, дабы завершить сделку. Несомненно, именно Сусеннес искал помощи у Соломона и получил ее, а не наоборот. И этот шаг сработал, потому что египтянин продержался на своем троне больше 30 лет, почти до конца царствования Соломона. Внутри своего государства Соломон принялся осуществлять большую строительную программу. Его отец Давид доставил в Иерусалим ковчег Завета и основал главную иудейскую святыню – храм в честь бога Яхве. Как место общего поклонения он служил в какой-то степени центром объединения всех племен, но восстание Савея показало, что его влияние было недостаточным. Вероятно, Соломон посчитал, что положение улучшится, если сделать храм более впечатляющим. Кроме того, без него столица, конечно, казалась бы примитивным отсталым городом. Поэтому Соломон с самого начала своего царствования приступил к строительству храма в стиле, характерном для всей земли ханаанской. За тем исключением, что центральным объектом поклонения должен был стать ковчег, а не привычный идол. Для этих целей он пригласил ханаанских архитекторов из города Тира. Осуществление проекта заняло 7 лет. Храм был построен и освящен в 954 году до нашей эры. Ему предстояло служить главным местом поклонения богу Яхве в течение почти 4 столетий. Построив дом Божий, Соломон построил жилище для себя, и хотя описание храма и занимает много места в Библии, из двух этих сооружений дворец оказался более пышным и строился гораздо дольше. Этот храм был не единственным местом богослужения, построенным Соломоном. Он понимал, что новая святыня будет служить только тем его подданным, которые поклоняются богу Яхве, но среди них были люди и другой веры. Например, маовитяне и аммонитяне молились собственным богам, Соломон, считавший себя царем Моава и Аммона, так же, как и Израиля и Иуды, воздвиг в Иерусалиме храмы в честь национальных божеств моавитян и аммонитян. Своим иностранным женам он тоже разрешал молиться по-своему. Это соответствовало обычаям того времени, когда веротерпимость являлась нормой. Разумеется, храм Яхве в Иерусалиме был самым большим и самым лучшим, а культ поклонения Яхве имел приоритет перед другими культами, но это была лишь привилегия, так как Израиль и Иуда, будучи яхвистскими, занимали преобладающую часть государства. Поздние редакторы библейских книг, однако, рассматривали вопрос веротерпимости с точки зрения своей эпохи и на ином этапе развития религии. Их шокировало и возмутило то, что Соломон построил храмы идолам, и они осудили его за это. В этом они усматривают причины последующих бед Соломонова царства, хотя современные историки склонны находить им более ординарные причины. Пока израильское иудейское царство процветало под властью царя Соломона, Финикия переживала столь же счастливый период. В 969 году до нашей эры умер Абивал из Тира, и преемником стал его сын Хирам. Хирам укрепил и украсил скалу, на которой был построен этот город. Он поддерживал союз сначала с Давидом, затем с Соломоном, и направил опытных архитекторов для наблюдения за сооружением храма в Иерусалиме. Так как ему ничего не грозило со стороны суши, а в лице Соломона и его большого царства он имел постоянного покупателя, Хирам сосредоточился на море. Во время его правления Тир и финикийцы начали бурную торговую экспансию. За столетия финикийцы стали хорошими мореплавателями и выходили в море еще в 2000 году до нашей эры. Подвиги их торговцев и пиратов упоминались в египетских легендах, написанных около 1100 года до нашей эры, и в поэмах Гомера, созданных два столетия спустя. Тем не менее, их торговая деятельность в ранние времена была довольно ограниченной. В период величия Египта, когда финикийские города были еще молоды, остров Крит, извлекавший пользу из финикийского влияния, стал центром огромной морской державы, которая доминировала в Восточном Средиземноморье. Критское государство распалось в 1400 году до нашей эры после медленного и продолжительного упадка. Окончательным ударом, видимо, послужило цунами. Огромные волны разрушили берега после извержения вулкана на одном из островов в Эгейском море. Пришли микенские греки, и за этим последовал беспокойный период нашествия морских народов. Однако во времена Хирама в Средиземноморье сложилась необычная ситуация. Египтяне находились в упадке в течение трех столетий, и их роль в этом районе свелась к нулю. Крит и материковая Греция переживали мрачную эпоху, последовавшую за вторжением дарийцев и угасанием мощи греческого морского флота. Фактически на всем побережье Средиземного моря единственным процветающим государством было царство Израиля и Иуды, но оно было сухопутным. И финикийцы воспользовались благоприятной возможностью. Они основывали базы на ближайших берегах, особенно на восточно-средиземноморском острове Кипр. Они имели свою базу даже в Египте, создав финикийский квартал в великом городе Мемфисе, откуда могли контролировать торговлю угасающего Египта. Более того, они отважились пойти в неизвестные и таинственные западные районы Средиземноморья. Примерно в это время слагались и передавались греческие легенды про скитание Одиссея, его приключения с великанами и людоедами, описанные в «Одиссее», происходили именно на том самом таинственном Западе. Возможно, финикийцам в их исследованиях помогло заметное усовершенствование техники. В открытом море нет береговых ориентиров для путешественника, ибо само их название говорит о том, что они могут находиться только на суше. Ориентирами могли служить звезды, если бы они не вращались. но они вращаются на небе вокруг некоего центра, и около этого центра есть яркая полярная звезда, которая практически не меняет своего положения. Вероятно, финикийцы первыми научились использовать полярную звезду в качестве ориентира на море, и именно это открыло им путь на запад Средиземного моря. Согласно преданию, первым городом, основанным Тиром на западе Средиземноморья, стала Утика. Она была заложена на участке африканского побережья к юго-западу от острова Сицилия. В этом месте образуется осиная талия Средиземного моря, где пролив шириной всего 9 миль отделяет западную часть моря от восточной. Предание датирует очень раннее основание Утики, относя его к 1101 или даже к 1140 году до нашей эры. Это, безусловно, слишком рано. Древние города были весьма склонны отодвигать дату своего основания, чтобы обеспечить себе большее превосходство в возрасте над своими соседями. Вполне вероятно, что Утика была основана во времена царствования Хирама. Тир побуждал к исследованиям тот факт, что он вел торговлю с Соломоновым царством. Согласно Библии, он поставил Соломону два флота, один в Средиземном и один в Красном море. Средиземноморский флот доходил до самого Таргиша, местоположение которого остается тайной, но он мог быть и в Испании. Испания находилась в самой западной точке моря, и моряки из Тира достигли ее берегов, пройдя через его осиную талию. Испания оказалась страной, богатой полезными ископаемыми. Соорудив там плавильни и привозя оттуда металл, Тир еще больше обогащался. Средиземное море заканчивалось узким Гибралтарским проливом. Через него финикийцы вышли в Атлантический океан. Там, в устье реки Гвадалквивир, они основали город Тартессус, который и мог быть библейским Таргишем. В нескольких милях южнее они построили на побережье город Гайдис, существующий поныне под названием Кадис. Это один из крупных морских портов Испании. Второй финикийский флот, служивший Соломону, базировался в Эйлате, на северной оконечности Красного моря. Этот флот вел торговлю с Офиром, страной, богатой по описаниям Библии, золотом, но местонахождение ее неизвестно. Обычно предполагают, что Офир находился в юго-западной части Аравийского полуострова, на месте современного Йемена, хотя некоторые считают, что финикийские корабли могли обогнуть Аравию и достичь Индии. Южная Аравия процветала в древние времена, торговля Соломона с этим районом и приезд торговых миссий в Иерусалим, возможно, положили начало легендарным описаниям визита царицы Савской. Торговая политика Соломона обогатила страну. Он значительно увеличил регулярную армию и снабдил ее колесницами. Для этих колесниц он закупил лошадей в Малой Азии и построил для них большие конюшни. Но как только правитель берет курс на великолепие, потребности почти всегда превышают запас наличных денег, каким бы большим он ни был. Соломон понял, что придется повысить налоги и эффективность их сбора. Для совершенствования внутренней организации страны Соломон централизовал ее управление. Он поделил Израиль на 12 районов, не обращая внимания на бывшие племенные границы, и назначил в каждый наместника, подчинявшегося лично ему. Это был обдуманный шаг, направленный на то, чтобы покончить с местничеством и племенным патриотизмом, и это помогло, ибо после правления Соломона мы уже редко встречаем упоминания о коленах израильских. Более того, проведенное Соломоном административное деление не делало различий между израильтянами и хананеями, и позднее уже ничего не слышно о хананеях внутри страны, остались только финикийцы на побережье. Такое решение, несомненно, повысило действенность управления. Однако ничто не могло сделать популярным рост налогов или принудительный труд на строительных объектах, и хотя Соломону удалось сохранить определенную целостность своего государства, недовольство достигло точки кипения. Например, южнее Иудеи, в Эдоме, велась партизанская борьба против центрального правительства. Силы сопротивления объединялись вокруг Хадада, члена древнего Эдомского королевского дома. На севере роптали арамейские города-государства, а человек по имени Резон пришел к власти в Дамаске, городе, расположенном в 140 милях от Иерусалима. Он стал там фактически независимым. Поздние греки первыми наткнулись на арамейские племена на севере близ Малой Азии. Они вели там торговлю с племенем, которое называло себя Сири. Поэтому греки называли арамейцев сирийцами, а земли, которые они захватили, две северные трети западной части плодородного полумесяца, Сирией. То же самое и у меня. С этого момента, когда я говорю «Сирия», то имею в виду государство, управляемое из Дамаска. В более общем смысле территорию от Дамаска на север до границ с Малой Азией. Самой большой ошибкой Соломона оказалось то, что в целях эффективного сбора налогов и использования принудительного труда он поделил на округа только Израиль. Иуду он упустил. В результате она считала себя суверенной державой, свободной от налогообложения, а Израиль, находившимся у нее в подчинении, так же, как Муав и Аммон. Естественно, весь Израиль должен был кипеть от возмущения. Это возмущение имело под собой и религиозную основу. Строительство храма в Иерусалиме с Ковчегом Завета должно было шокировать консерваторов на севере. Проповедники, которые шли за Самуилом столетия назад, продолжали считать Силом настоящим центром яхвизма в Израиле. Кризис разразился в 930 году до нашей эры. Бригады подневольных рабочих, занятых ремонтными и строительными работами, возглавлял Иеровоам. Такая практика, когда трудовыми коллективами управляет кто-то из своих, как правило, себя оправдывает, но иногда это приводит к обратному эффекту. Иеровоам поддался влиянию лидеру партии проповедников Ахии, который хотел видеть Силом в качестве главного города, поэтому Иеровоам поднял восстание. Как и прежде, восстание израильтян было подавлено, но оно получило значительную поддержку в Израиле, и с поражением Иеровоама причины недовольства не исчезли. В Египте ситуация тоже ухудшилась. В 935 году до нашей эры умер Псусеннес II, то есть тесть Соломона, и Дельту-Нила захватил ливийский военачальник, который стал египетским фараоном Шишонком I. Он понимал, что в его интересах способствовать ослаблению своего северо-восточного соседа, поэтому предлагал убежище любому мятежнику, восставшему против Соломона. Иеровоам бежал в Египет. То же самое сделал Хадад из Эдома. Они ждали там первые благоприятные возможности, чтобы вернуться в Израиль Иуду и ускорить распад этого государства. Подходящий случай обычно возникает в тот момент, когда старый правитель умирает, а новому приходится утверждать свою власть в период некой неопределенности. В 922 году до нашей эры Соломон скончался, и царский трон занял его сын Ровоам.